Сальвета, Кюритас. Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 56-й год до нашей эры. Северо-западная Галлия, Арморика, побережье современной Британии. Мерно стучат барабаны, скрипит оснастка, крепкие волны бьют в борта, медные тараны режут водную гладь. Римский флот под управлением еще совсем-совсем молодого префекта, не достигшего даже возраста квестуры, Децима Юния Брута, выходит из устья Лигера в Атлантический океан. Навстречу ему из глубокого залива, почти со всех сторон окруженного скалами, выплывают диковинные корабли. Барабаны на них молчат. Вместо этого громко хлопают кожаные паруса. На высоко задранных носах не намалеваны хищные глаза, и таранов у этих странных кораблей нет. Вместо этого дубовый борт и отвесная корма. Средиземный флот античного мира впервые встречается с флотом Атлантического океана в масштабном сражении. Стандартная римская тактика, разработанная методом проб и ошибок, здесь не годится. Вертлявые гальские суда легко ловят ветер свои паруса и скачут по волнам, как гончие псы. И даже если и поймать зазевавшегося капитана, тяжелые дубовые борта с трудом поддаются ударам таранов, а высокая корма тем временем смотрит на римские галеры сверху вниз, огрызается дротиками и камнями. Даже поставив на палубу неустойчивую башню, не удается получить преимущество в высоте. Перед юным Децимом Брутом стоит задача победить то, с чем римляне еще не сталкивались. И от этого сражения, от того, как хорошо он подготовился к бою, зависит ведь успех кампании 56-го. года. Гальский цикл, 4-я серия. Vita sine libertate, nihil. Жизнь без свободы – ничто. Ранее в Роме. Гайюлий Цезарь получил по закону Публия Ватиния две провинции, Иллирик и Цезарпийскую Галлию. Где-то здесь он должен был найти достойную славу и богатство, которое помогло бы ему и случайно вознесенную на вершину власти перемычки между Помпеем и Крассом стать равноценным партнером. Выбор Цезаря, по-видимому, упал на Дунайское царство даков, но неожиданно скончался проконсул Нарбонской Галлии Метел Целлер, и эта смерть изменила все. Начавшийся в 58 году поход гельветов, на самом деле направленный не на союзников и друзей Рима, а на изгнание германцев, стал для Цезаря прекрасным поводом для войны. Гай Юлий успешно и быстро провел две кампании против гельветов и свеов. Однако эти победы так и не стали по-настоящему значимыми в глазах кверитов. Нужно было что-то еще. И тогда Цезарь замыслил третью кампанию, которая должна была привести к покорению уже всей Галлии. Он оставил легионы на зиму в землях сикванов. Обеспокоенные присутствием римлян, северные племена белгов создали широкую коалицию, направленную против него. Цезарь же, объясняя необходимость численностью врагов, тут же набрал еще два легиона, на что сенат не давал ему разрешения, и весной двинулся скорым маршем на коалицию, утверждая, что всего лишь наносит упреждающий удар. Две армии встретились на реке Аксона и встали друг напротив друга. Из-за особенностей местности ни одна из сторон не могла провести фронтальное наступление, но если римляне не могли ждать, то белги нет. Недостаток снабжений и вторжение дуев в земли беллаваков заставили белгов разойтись по домам, что позволило Цезарю с легкостью подчинить их по частям. Сложности ожидали его лишь в землях диких нервиев, которые устроили на римлян засаду, но благодаря счастливой случайности и тому, что Цезарь изменил порядок следования армии, засада превратилась в полноценную битву на реке Сабис, в которой выучка и стойкость легионеров принесла проконсулу важнейшую победу. Путь к владычеству над всей Галлией был открыт. Omnisfera Gallus novis rebus studere, et ad bellum mobiliter celeritarque excitari. Почти все галлы падки на все новое и очень легко и быстро поддаются подстрекательству к войне. О нравах галлов по Гаю Юлию Цезарю. Гальская война. Декабрь 57 года до нашей эры. Октодур. Город кельтского племени Варагров у подножья перевала Паэнинонс. Современный большой Сен-Бернар в Альпах. Холод. Какой же жуткий, пробирающий до костей холод. А ведь зима еще даже толком-то и не началась. Легионер 1-й центурии гестатов 3-й когорты 12-го легиона Гай Варрон, зябко ежась и втягивая голову в плечи, прохаживается вдоль свежепостроенного частокола, изредка бросая взгляд в темноту, окружающую римский лагерь. Сервис Сульпиций Гальба, легат его 12-го легиона, привел их в эту дыру пару месяцев назад. Легионеры выдержали несколько жарких стычек, разорили парочку селений и быстро продемонстрировали диким горцам крепкость римского оружия. Старейшины варагров, седунов, нантуатов, всех этих дикарей с труднопроизносимыми названиями покорились республике, выдали заложников и обещали мир. Гальба принял капитуляцию, но не увел солдат в теплые земли Италии. Нет, в соответствии с приказом проконсула легион остался на зиму, лагерем именно здесь, а значит, здесь остался и он, Гай Варрон. Участь хуже не придумаешь. Даже прошлогодняя зимовка в землях сикванов, которую он так неосторожно проклинал той зимой, отсюда казалась райским времяпрепровождением, заполненной весельем и кутежом. Здесь же вообще ничего делать. И негде спускать честно заработанные динарии. Впрочем, кажется, он опять погорячился. Есть участь и хуже. Две когорты его легиона на зиму отправились к нантуатам, в какое-то совсем уж страшное горное захолустье. Вот они-то выбросили на костях самую настоящую собаку. Слава Юпитеру, его когорта хотя бы вошла в число тех, что зимуют тут, в Октодуре, в целом городе. Ну, или точнее, в его половине. Октодур, который, по крайней мере, на взгляд Гая, на самом деле был не городом, а просто большим селом, надвое разделяет река. Радан. Правда, здесь, в верховьях, он еще совсем-совсем маленький. Как раз в этой, последней перед перевалом в теплую Италию долине, Радан поворачивает на север, почти на 90 градусов, и быстро сбегает к Лиманскому, то есть Женевскому озеру. Гальба же приказал всем вараграм переселиться на один берег реки, предоставив второй полностью в распоряжение римлян для спокойствия и безопасности. И теперь ему, Варрону, предстояло стоять на страже этого самого спокойствия, дуя на замерзшие пальцы и таращась во тьму, чтобы, не дай Марс, не пропустить чего, если дикари замышляют недоброе. Впрочем, сегодня на той стороне реки почти полная тишина. Молчат даже собаки. Если в начале его стражи из-за Радана еще доносились звуки хлопающих дверей и скрипящих калиток, то сейчас дикари угомонились. Позасыпали там все, наверное. Гай Варрон завистливо представил уютную тяжесть густых меховых шкур, тепло близкого очага, вздохнул и двинулся дальше изо всех сил, пытаясь отогреть отмерзающие пальцы, вслушиваясь в завывание ледяного ветра на склонах окрестных гор. Чего Гай Варрон не знал, так это того, что в Октодуре никто и не думал спать. Варагры покинули город в начале ночи, но ушли они недалеко и ненадолго. На следующее утро не успели часовые доложить сменщикам о кристальной тишине на той стороне реки, как с окрестных гор долетел ответ. Многократно усиленные эхом, множась и отражаясь от скал, сигнальные рога варагров призвали к бою. Легионеры спешно одевались и бежали по местам, вслушиваясь тревожный многоголосый рев и оглядываясь на окрестные горы, которые кишмя кишели горцами, потрясающими дротиками мечами. Сервис Сульпиций Гальба спешно созвал совет офицеров и вкратце обрисовал положение, а положение было незавидным. Укрепление лагеря ввиду заключенного мира и переданных заложников закончено не было. Гальба не ожидал войны и не хотел подгонять уставших после кампании 57 года солдат. Он хотел быть хорошим легатом. Две когорты, отведенные в земли нантуатов, отрезаны от легиона, и да, Юпитер, они хотя бы еще не уничтожены. Провизии почти нет. Хлеб и зерно только начали свозить в лагерь на зиму, осады они не выдержат. Сверх того, отрядов уражиров Легионеров, отправленных по соседним селениям за припасами, в лагере тоже, конечно же, нет. Что будем делать, квириты? Самые горячие головы немедленно вскинулись и предложили отступать. Оставить обоз, построиться в колонну и мощным ударом, прорвавшись из лагеря, двинуться вниз по течению Родана к Лиманскому озеру, Генаве и землям замиренных алаброгов. А если мы останемся ждать здесь? Кто знает, может быть, к восстанию варагеров присоединятся окрестные племена, и тогда даже Венера, то есть фееричная удача, не спасет нас. Более холодные головы заметили, что построиться на прорыв можно и попозже, а делать это сейчас, когда галлы полны сил и непонятно, сколько их там вообще, несколько опрометчиво. Пусть они сточат зубы о лагерь, а там потом подумаем по обстоятельствам. Горячие возразили, что устанут не только галлы. Их, судя по звукам, и так ясно, много больше, чем нас. И если горцы будут уставать при штурме частокола, то, в отличие от, опять же, нас, они всегда смогут взять передышку и отдохнуть. А мы нет. Холодные? Что сказать, холодные уже не так уж и важно. Не дожидаясь окончательного решения спорщиков, галлы бросились в атаку. Подобно волнам скатывались они с окрестных холмов и разбивались о вал римского лагеря. Забрасывая легионеров дротиками, подкрепляя решимость криками, варагры снова и снова лезли на приступ, изо всех сил пытаясь прорваться за стены. Гальба быстренько закруглил спор. Он принял сторону холодных, отправил центурионов, присутствующих на совете, по подразделениям и наскоро сформировал резерв, который должен был бросаться тушить наиболее пожароопасные участки. Безжалостная рубка продолжалась почти 6 часов. Галлы расстреляли почти все дротики, но действительно, благодаря возможности отдохнуть, пока штурмуют их товарищи, сохранили куда больше сил, чем легионеры 12-го, щиты и мечи которых с каждой минутой становились все тяжелее и тяжелее. 6 часов. Держать одной рукой 10 килограмм, принимая на нее удары диких галлов. И не просто принимать удары, а еще и разить врагов другой рукой с килограммовым гладиусом. Бросать дротики, тяжесть собственных доспехов. Даже имея возможность изредка сменяться и, заливаясь потом, прислоняться к стене, переводя дух, это почти невозможно. Лишь выучка, привычка и упрямство позволяло римлянам держаться на ногах. В конце концов, центурион Секстий Бакул примепил легиона обратиться к Гальбе и сказал «сейчас или уже никогда». Легат, раздираемый противоречиями, задумался. Так. А почему вообще центурион советует легату, что делать? Но все дело в том, что примипил — это не простой центурион, а золотой. Нет, конечно, не совсем так, но... Чтобы объяснить право Секстия Бакула советовать легату, что делать, надо немного поговорить об офицерской иерархии в легионе. И да, я сам себе не верю, но вот, наконец, через 2,5 года, я, кажется, решил объяснить в подкасте про Древний Рим, кто вообще такие центурионы. Да, я тоже не понимаю, как у меня так это получилось, но, наверное, это просто потому, что подкаст все-таки скорее про политику. Сразу предупреждаю о 2 вещах. Во-первых, мы будем говорить о римском легионе периода поздней республики, то есть за Марием и до империи, плюс-минус 100 лет. В прошлое мы заглянем лишь, чтобы объяснить, откуда взялись термины, а в будущее вообще смотреть не будем. Во-вторых, я опущу некоторые детали, и говорить мы будем о сферическом легионе в вакууме, то есть в какой-то степени абстракции, с полной штатной численностью, что встречается, как вы понимаете, не так уж и часто. Например, сейчас в Октадуре бьется легион, который собрал Цезарь в первой серии этого цикла. Насколько он там полностью его собрал? Как легион пережил битву с германцами, особенно битву с нервиями? Как, насколько и кем его пополнили? Это все вопросы без ответов. Но если вернуться к вакууму... Когда-то давно, в седой древности царского Рима, легионом, похоже, называли вообще все римское ополчение, и где-то там же его разделили на центурии. Скорее всего, тогда в центуриях действительно было по 100 человек. Так, если кто не знает, центурия, century, век, то есть 100, понятно. Сейчас в сферической центурии всего 80 человек. Поправка, 80 легионеров. Если вдруг кто помнит нумидийский цикл, то в каждой центурии 10 контуберниев по 8 солдат, а у каждого контуберния палатка мул-раб. Сферически должны быть. Когда-то давно это были буквально ребята с одной улицы, которые росли вместе, Плечом к плечу сражались с врагом и также плечом к плечу ходили на выборы, где определяли большинством голосов, кому или за что отдать голос своей центурии. Вес этого общего голоса зависел от величины вклада легионеров в благополучие Рима. То есть от того, насколько хорошее вооружение солдаты центурии могли себе позволить. Да, личные качества солдата тут как бы особо не играют. И пусть это звучит слегка несправедливо, но если подумать, это довольно простая и вполне логичная схема, которая позволяла, не занимаясь фигней, взвешивая каждого римлянина на весах слепой Миневры скопом и быстро, пусть и в некотором приближении, оценить всех примерно по достоинству. Оценки были такие. Там внизу нищебродов-пролетариев низший класс римского общества я не считаю. А дальше по уровню возрастания крутости и, соответственно, ценза шли гастаты, принципы и триарии. Над этими тремя имущими классами стояли богачи, те, кто мог позволить себе лошадей, то есть всадники, да, недаром легионеры 10-го так гордились своим прозвищем, эквестрис, всадники, а еще выше те, кто всем этим управлял, то есть первоклассные сенаторы. Возвращаемся вниз. На поле боя центурии строились в таком порядке. Впереди, первыми к врагу, самые плохо вооруженные солдаты, две центурии гастатов. Вторая строилась прямо за первой. Вместе они образовывали одну манипулу. Манипулу гастатов, что логично. За ней по тому же принципу строилась манипула принципов. И в конце самая-самая заслуженная и идеально вооруженная манипула триариев. Все вместе три этих манипулы образовывали одну когорту. Пока все логично и просто. Но время шло, и Рим, столкнувшись с недостатком солдат, начал набирать нищебродов в армию, попутно вооружая их в счет их же легионерского жалования. Передаем привет Гаю Марио. До того, пролетарии тоже, в принципе, могли сражаться, но строились они перед стройными центуриями железных легионов, а в руках имели... Ну, что Марс послал, то имели. Марий эту систему сломал. Или, точнее, при нем ее доломали. А так как вооружать нищебродов разным оружием, во-первых, бессмысленно, а во-вторых, дорого, заодно унифицировали все, что можно было унифицировать, но сохранили старые названия, потому что традиции в Риме — это святое. Только теперь порядок перевернулся. Раз уж все легионеры все равно теперь были одинаковыми, а первым встречать врага, и самое важное, первым стоять на построении — это почетно особо, то теперь первую манипулу, две центурии, стали называть центуриями триариев. Вторую — центуриями принципов, а третью, понятно, центуриями гастатов. Каждый управлял, что логично, свой собственный центурион. При этом командир первой центурии всегда стоял впереди справа и был старшим, а командир второй центурии стоял сзади слева и был младшим, как бы заместителем. А все командиры первых центурий были главнее командиров вторых. Если вы тут запутались, не переживайте, все еще просто. Командир первой центурии триариев, или центурии пилусов, от слова пилум, копье, триарии в бытность своего реального существования были вооружены не мечами, а копьями, был самым главным центурионом в когорте, и он же этой когортой и управлял. За ним по старшинству званий шел командир первой центурии принципов, а за ним первой центурии гастатов. Старшие командиры закончились, переходим к младшим. Далее по старшинству шел командир второй центурии триариев, второй центурии принципов и замыкающим, понятно, второй центурии гастатов. Зафиксировали? Идем дальше. Когорты тоже делились по крутости, но уже просто по порядку, от первой к десятой. И, соответственно, самым-самым крутым центурионом в легионе был, правильно, первый центурион пилусов или триарии первой когорты. Сокращенно и по-римски «примипил» или «примус пилус». Вроде не очень сложно, да? На всякий случай, для упрощения и закрепления, старшие центурионы гастатов и принципов, то есть командиры только своих манипул, это, по сути, командиры батальонов. Ведь каждая центурия — это, грубо, рота, командир двух рот, командир батальона. То есть, как бы, да, старшие центурионы принципов и гастатов — это батяне-комбаты, а младшие центурионы — их заместители. Командиры первых центурий пилусов, командующие, в свою очередь, целыми когортами, это, наверное, получается аналоги камбригов. Как бы когорта — это 3 батальона манипул, 3 батальона — это 1 бригада. Камбриги. А командир 1-й центурии 1-й когорты, вот этот вот Примус Пилус, кстати, не знаю, как вас, а меня это название очень смешит, как-то веет котом-бегемотом, что ли. Так вот, в общем, он получается командир 10 бригад или 30 батальонов. А это уже, наверное, дивизия. То есть он комдив. Ну да, легат тут как бы просто покурить вышел. Штабная крыса. Ладно, не совсем, но вы поняли. Выше Примус Пилуса только всадники, сенаторы и небо. Но если туда не взлетать, а вернуться на землю, то это вершина пути обычного римского солдата и гражданина. В принципе, можно было еще получить должность префекта лагеря, это второе лицо в легионе после легата, но по сути Примипил и так уже был вторым лицом, участвовал во всех советах, и голос его был крайне важен. Без подробностей. Так что неудивительно, что когда Примус Пилус, Сексти Бакул, обратился к Гальбе, легат внимательно его выслушал и согласился с доводами своего комдива. Все-таки Секстий был заслуженным Примипилом от кончиком гребня на шлеме до последнего гвоздя в каллиге. В битве на реке Сабис он сражался со своим легионом в самом неприятном месте, как раз-таки с нервиями. Если вы не забыли, то это именно 12-му грозило уничтожение. А когда к нему пробился Цезарь, от Бакула не осталось живого места, весь в крови, врагов и друзей, он единственный не позволял легиону развалиться и, несмотря на обилие ран, продолжал бой. Если сейчас этот Примипил говорил «надо атаковать», значит «надо атаковать». И это не путь камикадзе, а единственный выход. Мысль тут, если вы не поняли до сих пор, была довольно проста. Легионеры устали. Если варвары будут продолжать так же планомерно давить, то люди просто не выдержат и сломаются. У каждого есть свой предел терпения. Единственный их шанс — совершить нечто невообразимое, вывести галлов из, так сказать, зоны комфорта. Заставить уже почти торжествующих победителей растеряться. Галлы неистовы, но они как дети. Если победа вдруг исчезает прямо у них на глазах, они теряются и плачут в уголке, так что давай-ка заставим их плакать. Галлиб согласился с этой логикой и приказал легионерам по максимуму беречь силы, а истрепанному резерву прекратить тушить пожары и построиться перед воротами. 10 минут солдаты экономно отбивались щитами, почти не отвечая в ответ, а резерв собирал силы, пока не прозвучала резкая команда Боцене. Секстий Бакул вывел своих за ворот и неожиданно обрушился на торжествующих галлов. Вслед за резервом спешно покидают стены остальные легионеры, бросаясь на выручку, торопливо строясь перед другими воротами и с криком из последних сил обрушиваясь на варагров. А галлы... Галлы действительно впали в несколько детское недоумение и обиду. Ведь у них не было ни строя, ни защитного вала, никакого бы то ни было порядка. Они просто в разнобой бежали на штурм, кичаясь личной храбростью, потом оттягивались на отдых, подкрепляли силы, утоляли жажду, возможно, даже вином. А тут внезапно эти римляне, которые еще немного и поддались бы, атакуют. А кто командует и что делать? Что делать, что делать? Бежать? Бежать! Варагры не выдержали натиска и опрометью бросились в рассыпную. Искать укрытие и спасение от этих непонятных людей. Преследованием легионеры увлекаться не стали. У них не было на это ни сил, ни желания. Вернувшись в лагерь и наскоро зарезав раны, на следующий же день, дождавшись возвращения выживших фуражеров, 12-й снялся с лагеря и, спалив дотла негостеприимный Октодур, скорым маршем двинулся в Нарбонскую Галлию из этих диких гор. Припасы у Гальба были на исходе, и оставаться тут на зиму было бы самоубийством. Кстати, именно так галлы легко могли бы победить римлян, но это бы было бы, видимо, недостаточно храбро. Точная судьба двух когорт, ушедших Нантуантом, нам неизвестна. Цезарь о них не упоминает. Теоретически возможно, что они были уничтожены, но, скорее всего, они просто вернулись, потому что инициатива на нападение принадлежала лишь вараграм, а то и вообще была относительно спонтанна. Как бы то ни было, несмотря на победную реляцию Гая Юлия, записавшего в своих записках по этому поводу, Цезарь имел все основания считать Галлию вполне замиренной. Действительно, ведь была одержана победа над белгами, прогнаны за Рейн германцы и в Альпах побеждены варагры. Можно считать это все как минимум легким преувеличением, а как максимум наглым враньем, ну или просто авторской точки зрения. Ведь вообще-то победа не означает замирение. Особенно в том случае, когда победивший легион спешно покидает местность, предоставляя галлов самим себе. Цезарь, впрочем, как видите, это не остановило. Он даже на радостях собирался таки навестить Иллирик, провинцию, вроде как специально созданную под него и под его вроде как предполагаемую кампанию Нудная, но не успел. Из северо-запада Галлии пришли вести от еще одних, таких же, замиренных. Возможно, 15-дневный молебен по случаю разгрома и подчинения галлов оказался несколько преждевременным. Публикрас в конце прошлой серии всего с одним легионом привел к покорности земли в Британии и устье реки Лигер. Это современная Луара. Если что, самая большая река Франции. Пусть и не по стоку воды, а по объему занимаемого бассейна. Здесь же, по все тому же приказу Цезаря, он расположился на зимовку вместе со своим седьмым легионом. Так же, как и Гальба, Крас взял заложников у местных племен, поставил зимний лагерь и отправил фуражиров в окрестные селения с требованием прислать еды на зиму. Только Венеты, самое сильное и многочисленное местное племя, которое, возможно, под впечатлением от блистательной победы над белгами так растерялось, что покорилось всего одному легиону, задумалось. А что и зачем мы только что сделали? Всех их теперь придется еще и кормить? Ладно, конечно же, дело было не в жадности. Смотрите, в чем фишка. Цезарь приказал легионам Гальбы и Краса не уходить после приведения к покорности, а оставаться на земле и строить лагеря. Лагеря там, где римлян раньше никогда и не было. Как это выглядит в глазах местных жителей? Я лично примерно представляю, а Гаюли почему-то нет, потому как в своих записках он как бы искренне даже удивлялся. А что это галлы оказались убеждены в том, что римляне пытаются занять альпийские горы не только с целью обеспечить себе дороги, как обосновывал, например, отправку Гальбы в земли варагров сам Цезарь, но и навсегда закрепить их за собой и присоединить к своим владениям эту страну как соседнюю с провинцией.
Как это? Действительно. А чё же им такое пришло в голову-то, а?
Ну, может, потому что римляне, если оставались на чьей-то земле, то да, они чаще всего превращали эту землю в провинцию. Есть как бы большая разница между тем, чтобы признать власть Рима как регионального гегемона, например, как признали ее в свое время арверны, или как недавно все те же гельветы, и ограничиться, ну там, я не знаю, отказом от враждебных действий по отношению к Риму и не стоящими даже воздуха обещаниями поддержки в туманном будущем, и тем, чтобы терпеть захватчиков на своей унаследованной от дедов-прадедов земле, смотреть, как они строят лагеря, обосновываются и тем более еще и кормить их. Провоцировал ли Цезарь конфликт намеренно и нагло? Не знаю, но было бы глупо считать, что он не понимал того эффекта, который оказывает на вождей галлов зимние лагеря римлян. И вот Венеты, вместо того, чтобы послушно предоставить безлимитный допуск в свои амбары, схватили фуражиров и потребовали от Публия Краса не уйти и даже не войны, просто в обмен на освобождение его людей вернуть их заложников. Как бы баш на баш. Ты освободишь наших, мы твоих, а о войне поговорим потом. Венеты, как видите, в отличие от варагров, на штурм не торопились. Публий немедленно спросил у Цезаря, что делать, и ответ был таким: как что делать? Мы отправили своих людей к Венетам, а они подло взяли их в плен, нарушив дипломатическую неприкосновенность. Это немыслимое преступление перед глазами людей и богов. Нас все поймут. Какая дипломатическая неприкосновенность была у фуражиров? Не рассуждайте, рефлексируйте. На римских послов напали. Эти люди должны были договориться. Чувствуете? Договориться о снабжении римлян хлебом. Значит, они были кем-то вроде послов. А нападение на послов, это, как я уже сказал, за гранью карается только беспощадной войной. Но для того, чтобы победить в ней, кажется, нам понадобится флот. Ведь Венеты. Это племя было самым необычным из всех гальских племен, встреченных вами ранее. Но не потому, что эти были какими-то там совсем уж особыми аскетами и дикарями. Нет, вино Венеты пили, и даже более того. Торговля была их хлебом, страстью и призванием. Но не обычная торговля, а морская. Венеты жили большей частью по изрезанному скалами и фьордами атлантическому побережью Британии и в землях устья Лигера. Их города зачастую, помимо стен, защищались океанскими приливами. То есть они стояли как бы на полуострове, имея перемычку с сушей, которая периодически уходила под воду, и город оказывался немного на острове. Но, естественно, в таких жизненных условиях винеты жили в первую, вторую, третью очередь морем, ловлей рыбы, торговлей и пиратством, куда же без него. Они практически монополизировали все перевозки между Британией и Галлией. У винетов было в районе 200-300 судов, это очень много по тем временам. Ну и, конечно же, всеми этими судами управляли они очень и очень умело. В общем, мореходы от Нептуна. И чтобы победить их, Цезарю следовало первым из римлян построить здесь флот. В качестве командующего для этого ответственного мероприятия он выбрал юного Децима Юния Брута. Так, если что, это очень важный Брут, он понадобится нам, сами знаете где, но это не тот Брут, который и ты Брут. Это его родственник. Там вроде как у них был общий прадед или прапрадед, там немного мутно, но короче. Некоторое время назад Брутты разделились на две ветви. В одной передавалось имя Децим, а в другой — Марк. Кстати, я об этом как-то рассказывал, но вы, вероятно, забыли. Децимы стали верными суланцами, и в подкасте они особо не отсвечивали, а вот Марки... Марки выбрали не ту сторону. Претор 88 года в первой серии пытался остановить Суллу по пути в Рим невежливой просьбой и не преуспел, после чего покончил жизнь самоубийством, спасаясь от Помпея. Его, скорее всего, сын поддержал мятеж Эмилия Лепида после смерти Суллы и был казнен все тем же Помпеем. Да, великий прям-таки какой-то злой гений Марков Брутов. И сейчас, да, подрастает еще один Марк, он как раз занят тем, что смотрит в рот Катону, вы встречали его один раз в Триклинии. Вот он как раз тот самый Брут. Но нам пора возвращаться к его родственнику Дециму, о котором к настоящему времени, кроме происхождения, почти ничего не было известно. Кроме того, что Децим входил в кружок, то есть окружение Клодия. Участвовал в его забавах и сборищах. Что именно он там делал, мы толком не знаем. Но, в общем, дружил. А вот теперь Цезарь взял его с собой на войну и неожиданно доверил, как вы понимаете, очень важное задание. Впрочем, возможно, тогда с зимы 57-го на зиму 56-го Цезарь еще не до конца понимал, насколько ему понадобится флот на реке Лигер. Что же касается этого назначения, то почему так случилось, не очень ясно, короче. Децим даже не входил еще в Сенат. Он просто не успел достичь возраста квестуры. Но вот что-то такое в нем Гай Юлий разглядел или там кому-то где-то как-то пообещал и дал полномочия префекта. То есть как бы не легата. Легатом он его не сделал, скорее всего, тоже по молодости. Если что, легат — это специалист по особым поручениям, а префект — специалист просто, который, соответственно, должен был построить для Гая Юлия флот достойной армии проконсула. Извините за вайбы Саурона. Короче, нужно было собрать галеры и набрать на них экипажа в Нарбонской галлии. Публию уже Крассу. Цезарь приказал пока отойти и перезимовать в более спокойной области, а с первыми подснежниками там он сам прибудет и совсем разберется. Пока римляне решали все вот эти вот организационные вопросы, винеты тоже на месте не сидели. Точнее, в их случае скорее не плавали. Их план на войну был очень прост. Опора на доминирующий флот в родных землях и организация второй антиримской коалиции. А вот тут уже немного вайбы наполеоновских войн, да. Венеты предложили галлам восстать против власти римлян. Они уже зимуют на наших землях, и они отсюда не уйдут, если мы не прогоним их сами. Тут уже не спор о лидерстве в Галлии, тут вопрос нашей с вами свободы. Изгнав германцев, вы пригрели на своей груди змею. В сердца, надо сказать, многих и очень многих галлов запели в унисон, и звук этот, несомненно, тут же достиг чутких ушей Цезаря, после чего тот слегка подкорректировал свои планы. Весной 56 года он отправил своего самого доверенного легата, Тита Лабьена, с кавалерией в земли Треверов. Это племя жило рядом с Белгами около Рейна. Ну и, соответственно, Тит Лабьен должен был заглядывать к ремам, да и ко всем прочим белгам на огонек, то есть демонстрировать присутствие и не допускать возможности появления в головах замиренных каких-то плохих мыслей. Еще одного легата, я ранее его по имени не упоминал, да и сегодня не буду, он нам в подкасте особо без нужды будет, с тремя легионами Цезарь отправил в земли Венеллов, Куриасолитов и Лексовиев. Бррр. Короче, в Нормандию и на север Британии. То есть как бы к северо-востоку от тех мест, где собирался действовать сам Цезарь. А перезимовавшего в спокойствии Публия Краса в Аквитанию все с тем же одним регионом. Сам Гай Юлий, ну понятно, двинулся на идейных вдохновителей второй коалиции. Чувствуете масштабность и, так сказать, некоторую осьминожность замысла, да? На всякий случай объясняю. Цезарь понимал, что нет никакой необходимости, как в прошлом году, собирать в кулак все 8 регионов. Венеты, что покорились одному Публию прошлой осенью, не представляют такой угрозы, а вот что представляет угрозу для Рима, так это всеобщее восстание, и потому нужно быть везде и сразу. Давить непокорных и угрожать покорным, чтобы те вдруг не стали непокорными. Чем-то похоже на игру в колотушку. Знаете эти игровые автоматы, распространенные в США, где нужно на скорость реагировать на появляющиеся из рандомных отверстий фигурки колотушкой и забивать их обратно, да? Вот что-то подобное римляне собирались сделать с галлами. После прошлогоднего поражения первой коалиции опасность для Цезаря ни одно племя и даже какой-нибудь там племенной союз не представляет. Опасность появляется только в случае всеобщего восстания. И именно поэтому Цезарь не может всей своей силой прийти к Венетам. Восстанет все остальное. В общем, разделяй, дроби и круши всех по частям. Стратегия вскоре принесла свои первые плоды. Белги под присмотром Лабиена вели себя почти идеально. Почти. Неназванный по имени легат, отправленный против племен северного побережья Галлии, Нормандии, построил лагерь ввиду армии собравшихся тут галлов и начал старательно демонстрировать свою абсолютную некомпетентность и крайнюю степень трусости. Дважды галлы выводили армию в поле, вызывая римлян на честный бой, и дважды легат молчал. В третий раз галлы подошли едва ли не к самому римскому лагерю, осыпая легионеров очень обидными насмешками и обзывательствами, на что ответа снова не последовало. Но зато... Вскоре в лагере галлов появился перебежчик, который сообщил вождям на совете по секрету о том, что римляне собираются уходить тайно и ночью. Сообщил так громко, случайно, наверное, что через мгновение об этом знал уже весь лагерь, который пришел в неописуемое возбуждение. Уверенные в трусости римлян, воины потребовали не упустить этих псов и немедленно навязать им бой. Под их нажимом совет вынужден был согласиться на штурм укрепленного лагеря, что, как вы понимаете, всегда непросто. Нагруженные хворостом и фашинником для забрасывания рва, галлы, радостно галдя и несколько в беспорядке, устремились навстречу своей судьбе. Довольно сильно запыхавшись после тяжелого подъема, лагерь римлян, как обычно, стоял на возвышенности, галлы принялись забрасывать ров и лезть на стены. И в этот самый момент римляне внезапно открыли ворота и снова ввели галлов уже совсем-совсем в другой части Галлии в детское недоумение. 1-0 в пользу республики. Тем временем Публий Красс, несмотря на свою молодость, сражался больше по старинке. Принимая во внимание величину проблем, Аквитания — это довольно большой кусок земли, Цезарь разрешил легату набрать сколько тому захочется ветеранов из Нарбонской Галлии в вспомогательные когорты, так называемые векселяции. На этих землях пару раз расселяли легионеров, и желающих вспомнить былое и поднабрать добра, бросив опостылевшие поля и жен, набралось, как водится, немало. Галлы, или скорее в данном случае уже аквитаны, племена смешанного галло-иберийского происхождения, конкретно сетиаты, попытались было напасть на маршевую колонну римлян, но потерпели поражение и укрылись в столице. Сетиатам было продемонстрировано римское осадное искусство в виде самодвижущихся башенок и вскоре принята их почетная капитуляция. После первой победы Публий двинулся дальше, вглубь Аквитании, и в землях вакатов столкнулся с очередной, но уже аквитанской коалицией, во главе которой стояли вожди, внимание, ранее находившиеся в движении Сертория. И потому с римлянами и их хитростями знакомые очень и очень хорошо. Их совместным решением, выдержанным в духе все того же Сертория, было ни в коем случае не сражаться, а то знаем, что будет. А когда Публий, понимая, что, преследуя врага, он зашел уже слишком далеко во вражеские земли, чрезвычайно усложнил себе плечо снабжения, попытался навязать аквитанам генеральное сражение, те снова в лучших традициях Сертория вежливо промолчали в ответ и не вышли уже из своего лагеря, невзирая ни на какие обзывательства. Ситуация развернулась в другую сторону. Разве что теперь римляне вынуждены были идти на штурм невоодушевленный трусостью врага, а отсутствием каких бы то ни было перспектив. Ну а дальше... Эпик фейл. Пока Публий безрезультатно терял людей под стенами и воротами с одной стороны, его кавалерия успела объехать лагерь аквитан по кругу и доложила легату, что, кажется, ворота с другой стороны слабо укреплены и почти не охраняются. Но все римляне же здесь, с этой стороны, зачем там на стенах людей держать, правда? Красс немедленно приказал вывести из римского лагеря резервные когорты и в абсолютной тишине, описав длинный полукруг, напасть на квитанский лагерь с тыла, что и было с блеском проделано. 2-0 в пользу римлян. И только Гай Юлий Цезарь на фоне двух этих таких разных, но равно впечатляющих успехов облажался по полной. Возвращаемся к винетам. Представьте себе города, точнее укрепленный пункт скорее, на скалах, дорогу которым периодически перекрывают сильные в этой части Галлии атлантические приливы. Сплошной мучительный ветер, соленые брызги, бескрайнего океана, крайняя скудность и даже соленость земли. Кто вообще в здравом уме будет тут жить? Да ладно жить, как это штурмовать? Как применить всю мощь римского осадного искусства? Вот это вот все, что так впечатлило белгов и даже аквитан. Насыпи, осадные орудия, невиданные самодвижущиеся башни, переносные галереи для стрелков. Все, что ты сегодня поставишь перед городом, с успехом смоет в океан завтра, вместе с теми, кто зазевается и не успеет убежать. Единственный вариант — это какой-нибудь дикарь или гал строится черепахой, ползти к частоколу, пытаться прорубиться через ворота, выкопать бревна из стены, а в это самое время на тебя сверху будут сбрасывать всякую гадость, включая смолу, дротики и тяжелые камни. Любой штурм будет даваться тяжелым трудом и ценою больших потерь. Впрочем, Цезарь был готов за ценой не постоять. Несколько раз он прорывал укрепления, с невероятной кровью врывался в города винетов, но тут такое дело. Почти все винеты по сигналу просто бежали к морю, садились на свои стрёмные корабли, поднимали паруса и сваливали в закат, маша платочками. «Поздравляю, Цезарь! С огромным трудом ты получил скалу, а мы уже сидим на другой и хохоча тычем в себя пальцами». Такой как бы несколько сизифов труд получался. Слава Юпитеру, что Гай Юлий то ли предвидел такие сложности, то ли, опять же, очень удачно для себя, подозрительная цепь удачных случайностей, согласитесь, заранее заботился закладкой на лигере римского флота. На всякий случай уточняю. На лигере. Децим Юний Брут строил свои корабли, да, прямо на реке, не на побережье океана. Но ведь и корабли в то время были, знаете ли, не такими, как сейчас. Не надо представлять себе круизные лайнеры, паромы и даже речные трамваи. Максимальная длина либурны самого простого военного корабля, не имеющего даже палубы, с одним рядом весел — 30 метров. Глубина погружения — 1 метр. Водоизмещение — до 80 тонн, экипаж — до 80 гребцов и до 50 пехотинцев. Длина триремы. Судно уже с палубой и с тремя рядами весел — до 40 метров. Кстати, на каждое весло приходилось по одному человеку. Ширина — максимум 6. Глубина погружения — тот же метр с мелочью. И это, между прочим, считалось судной, цитирую, «с глубоким погружением в воду и мощным килем». Более сложные сооружения — квадриремы, квинквиремы вместе с прочими монстрами — мы тут даже не рассматриваем. Так что на реке заложить флот никакой сложности не представляет. Но даже на это нужно время. И так уж получилось, что до момента готовности флота делать, в общем-то, было и нечего. В военном плане. Однако вот в политическом у Цезаря была масса требующих трудных решений вопросов. Летом, в самый разгар войны, пока не названный легат приходил к победе при помощи хитрости, а Крас с помощью храбрости, Цезарь внезапно уехал в Луку. Это город почти в Италии. Я имею в виду римскую Италию, конечно. В современной Италии он со всеми потрохами. Но тогда Лукка стояла прямо-таки на границе Цезарьпийской Галлии. Я на всякий случай напомню, что наместник не имеет права покидать свою, ну или в данном случае свои провинции. Там проконсула ждали гости Помпей и Крас, которые имели друг другу ряд претензий, подробнее в будущих циклах, и снова нуждались в медиаторе. Но главное, им всем надо было обсудить угрозу со стороны консерваторов и выкормыша Помпея, бывшего его легата, консула Гнея Корнелия Марцеллина, который прилагал все усилия для того, чтобы отнять Галлию и, соответственно, гальские легионы у Цезаря. Впрочем, не разгоняйтесь, о политике в Риме в другой раз. Скажу лишь, что счастливая троица решила некоторые разногласия, установила цели и средства, после чего рассталась, вроде как довольная друг другом. Прямым следствием этого довольства стало выступление в Сенате одного очень хорошего оратора, который своей шикарной речью сумел подтолкнуть колеблющихся в Сенате, и в результате уважаемый орган принял декрет, легализующий мероприятие Цезаря. То есть конкретное главное — 4 собранных им легиона. Это была большая победа, которая пусть и не устранила угрозу со стороны Марцеллина, но была очень важным шагом и как минимум лишала консерваторов довольно важного оружия, возможности указать на незаконность действий Цезаря. Но опять же, о том, как там все это сложилось, в другой раз. Нас ждет Галлия, Венеты и море. 56-й год до нашей эры. Северо-западная Галлия, Арморика, побережье современной Британии. Мерно стучат барабаны, скрипит оснастка, крепкие волны бьют борта. Медные тараны режут водную гладь. Римский флот под управлением еще совсем-совсем молодого префекта, не достигшего даже возраста квестуры Децима Юния Брута, выходит из устья Лигера в Атлантический океан. Навстречу ему из глубокого залива, почти со всех сторон окруженного скалами, выплывают диковинные корабли. Барабаны на них молчат. Вместо этого громко хлопают кожаные паруса. На высоко задранных носах не намалеваны хищные глаза, и таранов у этих странных кораблей нет. Вместо этого дубовый борт и отвесная корма. Средиземный флот античного мира впервые встречается с флотом Атлантического океана в масштабном сражении. Стандартная римская тактика, разработанная методом проб и ошибок, здесь не годится. Вертлявые гальские суда легко ловят ветер свои паруса и скачут по волнам, как гончие псы. И даже если поймать зазевавшегося капитана, тяжелые дубовые борта с трудом поддаются ударам таранов. А высокая корма тем временем смотрит на римские галеры сверху вниз, огрызается дротиками и камнями. Даже поставив на палубу неустойчивую башню, не удается получить преимущество в высоте. Перед юным Децимом Брутом стоит задача победить то, с чем римляне еще не сталкивались, и от этого сражения, от того, как хорошо он подготовился к бою, зависит весь успех кампании 56-го года. Корабли развернулись в боевые порядки, и началась битва у залива, который сейчас носит название Морбиан. Самое грозное орудие триремы, медный таран, мгновенно продемонстрировал абсолютную некомпетентность. Гальские корабли строились широкими, с высоко задранными носами и кормой, и при этом плоскодонными, чтобы легко было лавировать и подходить к мелководному побережью Британии. Таранам просто нечего было пробивать. Нужно было очень-очень удачно попасть, но в горячке боя это сделать было почти невозможно. А высокая корма не давала обстреливать палубы. Наоборот, винетам было куда легче кидать всякое разное на палубы римских кораблей. Еще один коронный средиземный способ боя — резким маневром проплыть вдоль вражеского борта, чтобы сломать тому весла, не представлялся возможным из-за отсутствия таковых. Но Децим Брут оказался, несмотря на возраст, очень находчивым префектом. Его последнее средство, заготовленное для боя, дало результат. Главная идея была довольно простой. Венеты — отличные мореходы, а римляне на море сражаться не умеют, только на суше. Значит, надо превратить море в сушу, и тогда победа будет за нами. Что-то подобное уже происходило в истории Рима, в битвах с морской державой Карфагена, и Децим, видимо, хорошо усвоил школьные уроки или римские сказки. Если их хорошо в свое время усваивали вы, то, возможно, вы даже что-то помните об устройстве под названием «Ворон». Это такой широкий штурмовой трап, с одной стороны которого шарнир, закрепляющий его на палубе, а с другой, поднятый высоко в воздух, массивный железный крюк, или скорее шип. Ну, в общем, клюв. Собственно, потому и ворон. Задача была проста — подплыть вражескому кораблю, отпустить веревочку и обрушить клюв на его палубу, после чего рвануть на абордаж по перекинутому трапу и затрофеять вражеское судно. В нескольких сражениях с Карфагеном такая конструкция показала себя очень хорошо. Но, это такое дело, штурмовой трап, задранный в воздух, с огромным железным клювом на конце, да еще и установленный на самом носу корабля, не слишком хорошо сказывался на мореходных свойствах не очень широких трирем. Римляне, после того, как у карфагенян прошел эффект новизны, отказались от этой неудобной конструкции ввиду того, что она несла немалые риски, в первую очередь, самим же римским кораблям. Считается, что республика потеряла несколько флотов в бурях по вине воронов. Но вот сама мысль засухопутить морское сражение была очень логичной. Римляне приготовили множество багров и серпов, установленных на очень-очень длинных палках, приготовили для того, чтобы попытаться притянуть вражеские корабли, зацепившись за борта, и устроить абордаж. Впрочем, быстро оказалось, что цепляться за низкие дубовые борта было очень сложно, а вот за оснастку ты как два пальца о песок. Римляне стали рвать веревки и канаты на вражеских судах, после чего те практически сразу теряли лишившиеся поддержки мачты. И корабли галлов превращались буквально в блюдо вкусностей, плывущие по воле волн. Никакой проблемы окружить одновременно с двух или трех сторон и устроить абордаж больше не было. Когда венецкие корабли первой линии внезапно один за другим начали терять мачты и браться на абордаж, галлы поняли, что их план на бой — крутиться, не даваться и расстреливать римлян — кажется, дал сбой. Что-то, в общем, пошло не так, и пора было срочно возвращаться в залив. Но не успели их корабли развернуться, как ветер, до того благоприятствующий галлам, стих. И их суда, у которых были только поникшие паруса, оказались обездвижены, в отличие от вооруженных веслами галер, которым на ветер было просто наплевать. Децим, да, победил бы и без помощи, но так, по капризу стихии, простое и, пусть и чувствительное, но все-таки не слишком опасное поражение, в котором венеты потеряли бы пару десятков кораблей, превратилось в тотальное избиение, длившееся до самой ночи. И за этим избиением с берега, пусть и с разных точек обзора, наблюдали вожди венетов и проконсул Гай Юлий Цезарь. Боги снова на стороне римлян. В этой битве погиб почти весь цвет морского народа, и на следующий день уцелевшие вожди венетов покорились проконсулу. Обычно столь милосердный и так легко прощающий врагов Цезарь, сославшись на то, что арест фуражиров является нападением на послов, приказал казнить всех вождей и продать в рабство остальных. Он хотел дать жуткий пример Галлии, что будет с теми, кто поднимет восстание против Рима. От второй антиримской коалиции остались лишь Менапии и Марины. Это были белгские племена, жившие в заболоченном устье Рейна, на побережье Северного моря. Да, я когда про Лабиен рассказывал, если вы обратили внимание, я сказал, что белги вели себя почти идеально. Менапии и Марины как раз входили в это самое «почти». Племена это были небольшие, жили они прям реально в болотах, и вылезать из них особо желанием не горели, так что и остались на потом. Однако, когда у Цезаря дошли руки до болотных белгов, оказалось, что те вообще ни разу не хотят сражаться в открытом бою, и я, надо сказать, их отлично понимаю. Вся их тактика свелась к нападениям на римлян из засад, преследованиям фуражиров и непрерывным отступлением вглубь лесов и болот. Цезарь решил противопоставить этой тактике хаотичных атак римский строгий порядок и начал прокладывать вглубь их земель буквально автостраду. А чтобы обезопасить ее от нападений, вырубленные на широкие просеки деревья растаскивались к краям дороги и устанавливались под разными углами кронами, направленными в лес. Получалось что-то вроде очень трудно преодолимой засеки. Время шло, работа кипела, автострада с каждым днем уходила все глубже и глубже в глухие дебри, и белгов могло бы спасти лишь чудо, которое оказалось очень кстати в виде погоды. Ранней осенью пришли дожди, начал падать снег, и Цезарю пришлось свернуть операцию. Менапии и Марины остались непокоренными. Но согласитесь, это пустяк, и на общий счет почти не повлияло. А вот что было серьезно, так это то, что пока длилась эта венецкая кампания, консул Марцеллин в Риме смог протащить через Сенат декрет, согласно которому не он, но один из консулов следующего, 55-го года, в качестве своей проконсульской провинции должен был получить Нарбонскую Галлию и унаследовать все достижения Цезаря и его легиона. Если тот, конечно, не найдет какой-нибудь способ, как сохранить свое право вести войну. И похоже, что по некоторому размышлению единственной мыслью, пришедшей в голову проконсула, было отправить своих победоносных воинов в Рим. Едва завершив кампанию против Менапиев и Маринов, Цезарь отдал приказ, и легионы двинулись на Вечный Город. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение Республики». Да, легионы снова движутся на Рим. Кажется, самое время и нам тоже туда вернуться. Но не вместе с легионами Цезаря, а чуть-чуть пораньше, чтобы посмотреть, а как оно так вышло тогда вообще. Так что, да? Вы поняли правильно. Гальский цикл заканчивается, а это означает, что нас ждет перерыв. Обязательно зацените новый формат после кастов на Boosty или Patreon, я от него в абсолютном восторге, как и вроде как те, кто его послушал. Все ссылки в описании к серии. Комментарии и оценки приветствуются, рейтинг положительно влияет на мое самочувствие, и хочу сказать, что у нас с братом намечается для вас сюрприз. Подробности, как только вернусь к следующим циклам. Всех обнимаю, и до встречи через 3 недели.